Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Дороги. На свете разных тысячи путей, но один есть путь, тернистый, но надежный, свободный от неправды и цепей. Об этом пути, ведущем от земли в небо, и наша сегодняшняя программа.
Держи меня, чтоб мне не упасть. Еще осталось ведь совсем немного. Еще чуть-чуть осталось нам шагать.
Откроем книгу пророка Иеремии и будем читать 16 стих 6 главы. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Сегодня мы вновь возвращаемся к вопросу о выборе пути, и каждый читающий Библию знает, что на свете есть только два направления пути. Первое направление – от земли в небо, а другое – от земли в ад. Эти пути могут сужаться, расширяться, идти в гору или, наоборот, спускаться вниз. Пути нас могут ждать радости и разочарования, переживания и горе и страха соделанным. И я не сомневаюсь, что каждому из нас рано или поздно приходила на сердце мысль: «Вот если бы повторилась жизнь, я начал бы жить по-другому с учетом прежних ошибок, падений и потерь». Но, увы. К сожалению, как говорил когда-то Островский, жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно так, чтобы в конце пути не было мучительно и больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому Иеремия и предупреждает нас сегодня: пока есть время, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Да, действительно, хорошее предложение дает Иеремия, но как идти по этому пути, чтобы найти покой душам нашим и войти в небо? Но, слава Богу, апостол Петр в первом своем послании от имени Господа дает ценнейшую рекомендацию, как идти по этому пути. «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Об этом и наша сегодняшняя программа. Пусть эти краткие мысли и будут началом благословенного размышления о пути, ведущем в небо, и о том, чтобы мы шли по следам Христа. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.
Хоть узок путь, но освящен Иисусом, омыт пречистой кровью святой, и потому нам легче им идти, ведь сам Господь ведет нас впереди. Ты, Отче, сам веди меня тропою, держи меня, чтоб мне не упасть. Еще осталось ведь совсем немного, еще чуть-чуть осталось нам шагать. Ты, Отче, сам веди меня тропою, держи меня, чтоб мне не упасть. еще осталось ведь совсем немного. Еще чуть-чуть осталось нам шагать. Еще чуть-чуть осталось нам шагать.
Мы прочитаем из первого послания апостола Петра вторую главу. «Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, на который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которые они притыкаются, не покоряясь слову, над что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Может, кому-то приходилось иметь какую-то участь в дорожно-транспортном происшествии. Или вы были свидетелями. Вы помните, когда какая-то авария произошла, там есть полиция, там есть пожарники, они ограждают то место, бросают эти светлячки. Для чего? Им нужно выяснить всю ситуацию. Они измеряют тормозной путь, они смотрят на следы, кто откуда ехал, как поворачивал, как тормозил и так дальше. То есть по следам они определяют виновность того или невиновность другого. Тема моей проповеди сегодня «Оставлены в пример следы Христа». На земле очень много следов оставляют люди. Следы, скажем, от ног, следы от различных действий, жизни, следы пребывания. Я думаю, вы не раз читали где-то в отдаленных таких местах, исторических местах слова. Здесь были там Вася, Коля, Петя и так далее. Или когда мы едем по дороге, смотрим, иногда встречается нам крест. Это тоже след. След аварии, след смертности. Мы понимаем это так. Есть хорошие следы на земле, есть плохие следы. Конечно, когда мне когда-то приходилось читать в одной из стран Европы, там есть поле, оно огорожено. Там на том поле следы Великой Отечественной войны. Там танки, пушки, снаряжение. Это оставлено как памятник, чтобы люди помнили о ужасах происходившего, то есть о войне. Следы Христа для последователей Его. Апостол Петр говорит, что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Определенный путь прошел Христос на земле, жизненный путь, и вот этот путь, следы Его оставлены нам как образец. Следы Христа открыты в Его Слове. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Интересный такой подход апостола Петра. Он, вся глава, это как подготовка вот к этим основным, главным стихам, что он хочет сказать нам. И сегодня мы об этом читаем, что мы к тому призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Когда мы ходим на какие-то спортивные, скажем, занятия, или учимся работать с компьютером, или мы устроились на работу, и бригадир, скажем, или кто там супервайзер, он показывает нам и говорит: «Делай, как я». Вот. То есть учат нас навыкам той или иной работы. Христос учил своих учеников. Он учитель и Господь. И мы видим, какой успех они имели в жизни своей, последуя тем примерам, которые оставил им учитель. Христос и сегодня хочет, чтобы мы наследовали Ему, чтобы мы, научаясь от Него, подражали Ему во всем, делали так, как Он говорит в Слове Своем. В чем мы можем наследовать Христу? Довольно интересный вопрос. Некоторые, например, хотели бы иметь мудрость, скажем, как Соломон, или мудрость Христа. Другие – силу Христа исцелять, врачевать. Или другие – какую-то духовную сторону Его. Так или иначе, мы желаем, но есть и другая сторона, от которой мы, скажем, бежим. То есть мы не хотим страдать, мы не хотим переносить то, что перенес Христос. Мы можем наследовать Христу во многом, за исключением искупительной Его жертвы. Об этом заявил Христос авторитетно, что верующий, говорит, в Меня может и больше что-то сотворить, нежели Я, но не искупительную жертву. Вы помните беседу с учениками Иоанном и Иаковом. Мы можем, говорит, и пить чашу, мы можем то-то и то-то. Вот. Христос не спорил с ними, но дал им четко и ясно понять, что они могут, а чего они не могут. Я бы хотел обратить больше всего внимания наше на то, в чем мы должны наследовать Христу, согласно нашего местописания. Апостол Петр дает чудесные поучения о духовном возрастании, о цели нашего призвания, о данном положении нашем в нем, которое мы занимаем, о нашем странствовании на земле, отношении ко всем людям, которые окружают нас. И далее переходит более к конкретному примеру – наследовать Христу. Итак, в чем мы должны наследовать Христу? То, что угодно Богу. Если дети Божьи, помышляя о Боге, переносят скорби, страдая несправедливо, то есть они невиновны в чем-то, но им приходится страдать, как будто они в чем-то виноваты. Ну, с человеческой точки зрения мы скажем, ну, это безумие, страдать, да еще и невиновно, несправедливо. Я думаю, многие читали, есть книги о братьях, которые много претерпели в тюрьмах, страдая несправедливо и так далее. Вот. Конечно, с одной стороны, мы скажем, это безумие. Но есть другая сторона, которая говорит нам о том, что те, которые страдали несправедливо, и люди, смотря на них, больше почерпнули, больше взяли для себя, и больше обратилось людей к Богу посредством тех несправедливых страданий. Скажем, апостолы Христовы, вспомните, после Дня Пятидесятницы, когда они возвещали истину, их побили, их пригрозили, бросили в темницу. А за что? За то, что они говорили о Христе. За то, что они возвещали истину. За то, что они проповедовали чистоту нравственных отношений, скажем. Говорили о вещах духовных. Конечно, с одной стороны, мы скажем, ну, это же хорошо, что они возвещали, они говорили правду, вот, они делали, но вместе с тем, мы видим, они страдали несправедливо. Одно твердо знаю, что ну, не каждому, скажем, дано страдать за имя Христа. Хотя Слово Божье говорит нам, что нам дано не только веровать, но и страдать за Христа. Но не все готовы к этому. Не все могут переносить страдания. Не все могут перенести определенные, может быть, даже страдания. Не все готовы к этому. Многие страдали, может быть, и страдают иногда, больше афишируют, чем дело было, но Бог им судья. Истинно страдающий за Христа, он благодарит Бога и не строит из этого какой-то ну, человеческой политики. Но послушаем, что далее говорит Слово Божие. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». С человеческой точки зрения это парадокс, да? И вот как раз после этого стиха идет интересная мысль. «Ибо вы к тому призваны». К чему, Господи? «Делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Оказывается, через такой след жизни, через такой пример идет больше обращения, больше понимания Бога, чем во время, скажем, благополучия. Это Божий план, это идет очищение народа Божия, это укрепляет единство Духа, это способствует миру Божьему среди верующих людей. Я думаю, что многие из нас читали о страдании верующих. Вы помните, что там в тюрьме, когда есть разные, скажем, адвентисты, пятидесятники, баптисты, евангелисты и так далее, они стараются вместе быть и молятся вместе Богу, поклоняются Ему. Почему? Потому что обстоятельства начинают работать, и люди начинают понимать, что они не могут здесь делить какие-то свои мнения, но есть Бог, который знает все, и они призывают имя Бога в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Кто сегодня готов страдать, скажем, за кого-то? Ну, может быть, родные, близкие готовы иногда перенести какую-то боль, какую-то операцию, какое-то страдание. И даже некоторые говорят, лучше бы я там был, лучше бы на мне это, так сказать, отразилось, чем на моем сыне, моем внуке, внучке и так далее и тому подобное. А так в этом греховном мире больше преуспевают в другом. Это обмыть один другого грязью, это посмеяться, обмануть, подставить. Вот, как-то пренебрежительно отнестись, скажем, к другому. Очень часто мы делаем то, что хочет дьявол, а не Бог. Скажем так, и вместе с тем мы заверяем всех, или иногда мы слышим, что я человек верующий. Одни с детства, одни говорят, от утробы матери, другие с юности и так далее. Но дела говорят совсем о другом. Почему? Потому что не пережили то, о чем говорил Христос Никодиму. Вспомните, учитель Израиля пришел ко Христу, а Христос говорит ему: «Тебе должно родиться свыше». Человек, который пережил рождение свыше, если он иногда и спотыкается, он старается выйти из этого положения через покаяние, через примирение, через исповедание. Сегодня, к сожалению, мы видим, что исповедание утратило свою силу, утратило, ну, может быть, не силу, вернее, а смысл. Люди стараются избежать этого. Почему? Потому что неохота, говорите, падать лицом в грязь. То есть не хотят признавать свои слабости, не хотят признавать свои ошибки, свои грехи. Вот поэтому то и исповедание, оно утрачивает свой смысл по вине нашей с вами, по вине верующих людей. Друзья, братья и сестры, ничто бесследно не пройдет. Ни мое, ни ваше. Мы знаем, что дадим отчет Богу за все. Поэтому будем проверять себя, будем испытывать себя, будем исповедоваться друг перед другом и перед Богом, чтобы нам не лишиться славы Божьей. Христос должен быть нашим примером в наследовании Ему во всем. Он оставил нам следы. Его следы не просто, скажем, ну, для рекламы или для какого-то красного словца. Его следы для нашей жизни, для нашей веры, для нашего поведения. Мы читаем: «Он не сделал никакого греха». Это и наша должна быть безгрешная жизнь. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Кто может сказать, что за прошлую неделю он не сделал никакого греха, никакой ошибки, он никого не обмолвил, не обидел? Скажем, я думаю, что таких не найдется. Если мы тщательно проверяем себя во свете Слова Божьего, мы найдем свои ошибки, свои грехи, свои согрешения. А за этим стоит исповедание. Скажем, мы иногда, может быть, думаем, что как-то оно все пройдет. То есть, чтобы нам не осознавать друг перед другом, чтобы нам не исповедоваться. Может быть, оно как-то, эти грехи затеряются, как-то, ну, замять, забыть. И думаем, что мы сделаем что-то хорошее, чтобы покрыть это. Все наши грехи покрыты жертвой Христа. Христос пролил кровь за нас, за наши грехи и беззакония. Поэтому за нами стоит задача – это исповедание, это раскаяние, это осознание нашей вины в том, в другом, в третьем. «И не было лести в устах Его». Люди льстят. И так научили льстить, чтобы выгородить как-то себя, как говорится, чтобы продержаться, может быть, на плаву. Лесть – это выискивание своих властолюбивых, эгоистических целей. Это грех. Вы помните, как говорил Саул Самуилу, когда тот обличил его, что он не сделал так, как он ему говорил, того, чего ожидал от него Бог. Он говорит: «Но почти меня ныне перед старейшинами народа». То есть люди стараются льстить из-за корыстных целей каких-то своих. Далее мы читаем: «Будучи злословим, он не злословил взаимно». В человеческой греховной натуре мы готовы всегда ответить злом за зло. Реплика за репликой. Скажем, за злое слово мы, может быть, найдем и 10 слов подобных, чтобы как-то выгородить себя. Но это грех, это беззаконие. Поэтому нам нужна мудрость Божья научиться управлять нашим маленьким членом, языком, который приносит много иногда вреда. Одна сестра жила с семьей своих детей. Вот, ну, там знали верующие, что там очень тяжело жить, потому что дети неверующие. Говорит: «Ну как же вы, сестра, там, ну, находите себя, как вы живете там?» Она говорит, что: «Ну, утром набираю в рот воды, а вечером выпускаю». Иногда, может быть, нам надо практиковать такие занятия, чтобы не говорить лишнего, чтобы не говорить неугодного. «Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Имея легионы ангелов, он не воспользовался ими. То есть для каких-то своих личных целей. Мы же иногда ищем возможности отплатить нашему недругу или мнимому какому-то человеку, который плохой в наших глазах, вот, что-то сделать ему то же самое, чтобы отплатить, чтобы воздать. Ну, а Слово Божье говорит нам: уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Следы Христа в любви его. То есть Христос сказал и дал четкие повеления, можно так сказать, слова поучения, чтобы нам наследовать в любви его, как он возлюбил всех нас грешных, так и чтобы мы могли любить окружающих нас людей. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. То есть это следы Христа в любви его к нам. Им двигала любовь. Любовь к грешным сердцам, помочь им освободить от власти греха, чтобы дать будущность и надежду. Христос в любви своей явил милость к нам, освободив нас от наших дел и помыслов безбожных. Он пришел, чтобы дать нам возможность осознать свою вину, свои действия, все зло, все то, и чтобы мы не расплачивались в последний день за все это. Он готов нам простить сейчас. Когда мы будем призывать Его имя, Он ждет нашего покаяния, нашего исповедания, осознания нашей вины. Вина наша оплачена. Избавление от грехов дает Бог, но только через покаяние, только через оставление их. Поэтому доверимся Богу, предадим Ему наши сердца, наши души, потому что Он оставил нам пример. И Он хочет нашего раскаяния, нашего обновления, чтобы мы шли по следам Его, чтобы нам достичь вечности и быть с Ним. Аминь.
Свет пути, это любовь моя, это добро твое, это средь бурь моя, он и в конце боев, это любовь моя, это добро твое, это средь бурь моя. И в конце боев Бог – это первый стон, первый ребенка крик, новую жизнь порог, вечность манящий миг. Бог – это наш судья, истинный вечный страж. Бог – это суть моя, совести голос наш. Бог – это наш судья, истинный вечный страж. Бог – это суть моя, совести голос наш. Бог – это в сотах мед, Бог – это хлеб и соль. Тот, кто нам жизнь дает, тот, кто врачует боль, это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла.
осенний гром, это осенний дождь, это по телу дрожь, в храме его святом. Это молитвы стон, гимнов хваленья звук, это земной поклон, это скрещение рук.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Это земной поклон, это скрещение рук, Бог – это вечный дух, это стихи закон, Бог – это лучший друг, беда помощников. Это воскресный день, это Голгофский крест, это благая весть, крыльев могучих сень. Это воскресный.
Мы с вами спели в нашем служении пение «Бога легко искать». И вы знаете, вторая фраза «Бога легко найти». И если его так легко найти, то почему сегодня не все спешат его найти? Почему сегодня Бог не в числе того спроса, который настолько популярен сегодня среди людей, живущих на этой земле, более 7 миллиардов, как уже считают, 7 миллиардов людей, и все-таки церкви остаются полупустыми. Сегодня людей больше привлекает все остальное, чем Бог. Может быть, потому что Бога нелегко искать. Когда-то Бог через пророка Исаию сказал следующие слова. 65 глава со 2 стиха. «Всякий день простирал я, говорит Бог, руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Всякий день простирал я руки мои, говорит Бог». Библия открывает нам картину Бога, которого действительно легко искать. И причина, почему легко, потому что Он сам ищет этой встречи. Потому что Бог сам каждый день, написано Исаия, говорит, всякий день, каждый день Бог простирал, Бог простирает, и Бог будет простирать свои руки. Кому, друзья? Потому что у нас иногда возникает понимание такое, что Бог простирает руки к тем, которые любят Его. А Исаия говорит нам, я простираю руки к тем, кто сегодня ищет увлечений, ищет спроса в чем-то другом, у кого сегодня нету на мыслях того, чтобы искать меня, к ним я продолжаю простирать свои руки. Спрос в Боге, почему он сегодня так слаб? Почему сегодня мы уже не говорим о неверующих людях? Почему сегодня даже в сердцах тех, которые не стыдятся носить его имя, почему и там этот спрос, он очень слаб? Что сегодня препятствует людям искать Бога, приближаться к Богу, получать удовольствие в общении с Ним, получать множество благословений, которые сегодня Бог обещает и хочет изливать в жизнь каждого из нас? Хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас ушел с ответом на этот вопрос. Не с вопросом, а с ответом. Чтобы каждый из нас сегодня ответил себе, почему в моей жизни этот спрос может быть не на том месте, где он должен быть. Почему сегодня Бог не является таким дорогим, драгоценностью, которую бы я искал с утра до вечера. Я хочу сегодня вместе с вами обратить свое внимание на историю о спасении одного министра финансов. Вы знаете такую историю? Уверен, что каждый знает. Просто мы и не знаем, как вот такое название. Но я хочу, чтобы мы посмотрели, что и был один человек, величайший человек, о котором повествует Лука в книге «Деяния апостолов». Мы с вами прочитаем с 8 главы, с 26 стиха до конца этой главы. Итак, наше место, которое мы сегодня читаем, Деяния, 8 глава, с 26 стиха. «А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзает уст своих. В учижении его суд его совершился, но род его кто изразъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его?» Евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, и Филипп, и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Братья и сестры, 8 глава книги Деяний, она приоткрывает нам историю того, чем жили первые ученики. Вы знаете, в любой церкви, которая основалась недавно, вы сразу сможете определить, что эта церковь, она недавно существует. Мы знаем из истории, многие из нас в Союзе помнят вот эти моменты, когда образовывались вот эти новые церкви, когда миссионеры приезжали и возникала эта группа людей, которые пришли из мира, которые услышали весть об Иисусе Христе, которые так ярко это все воспринимали. Вы знаете, приходя в такие церкви, у меня, когда я был на Украине, была возможность быть в одной из таких молодых церквей. Трудно передать. Трудно объяснить, что это за состояние такое, верующие, которые не просто называются верующими, а которые вот горят, у которых сердце так искренно открыто перед Богом, они так ищут Бога, они так готовы для Него отдать все до последнего. И в служении они ревностны. Вы знаете, там обычно в молодых церквях там нету профессионалов, которые могут оперным голосом спеть или же замечательную проповедь сказать, или что-то еще сделать такое, что вот в глазах этого мира было бы таким сильным. Вы знаете, но ихняя простота, она была сильнейшей. И эти церкви, они росли, потому что там действительно люди искали Бога. Они искали Его. Они не искали Его только в собрании, они за пределами собрания искали Бога. Мы с вами приоткрываем вот эту историю, или же эту ситуацию, состояние вот этих церквей, которые создавались, что происходило в сердцах учеников. Восьмая глава нам приоткрывает вот эту историю об одном из ученике Филиппе. Вы знаете, это не апостол Филипп. Мы знаем, что в числе 12 апостолов был Филипп. Но это другой Филипп, и мы о нем начинаем читать в 6 главе, когда идет речь о ропоте, который возник в первой церкви. У еллинистов была претензия к евреям. Еллинисты – это были люди, обращенные в еврейство, обращенные с других народов. И они выставили вот эту претензию апостолам, говорят: наши вдовы, вот именно с наших родов, они как-то обходятся в ежедневном раздаянии. Вы знаете, в первоапостольской церкви было ежедневное раздаяние потребностей. Вы знаете, каждый день они собирались, у них не было собрания два раза или три раза в неделю. Каждый день они, что-то влекло их в это общение. Каждый день, и не гуманитарная помощь, вы знаете, была вот эта миссия, которую они делали, каждый день они раздавали потребное, но не это влекло их. И вот там возникает, в 6 главе мы читаем, возникает вот эта проблема, ропот. И вот там 12 апостолов собирают, написано, собирают множество учеников, уже на то время множество учеников. Мы помним, что перед этим была проповедь, которая тоже записана в Деяниях, где кается 3000 человек. Мы видим, насколько быстро начинает распространяться Евангелие, учеников становится много. И вот и 12 апостолов, они собирают множество учеников, и они стараются разрешить этот вопрос. И там мы читаем с вами, что выбираются люди. Они говорят, нехорошо нам заниматься вот раздаянием потребностей. Это правильное дело, это нужно делать, но мы не можем оставить Слово Божие, молитву и вот заниматься этими делами. И они избирают несколько человек, и об этом повествует Лука в 6 главе. Филипп находится в этом числе. Он вторым перечисляется в этом списке. Небольшой список людей. Первый был Стефан, второй был Филипп. Он как раз в этом числе диаконов, как мы понимаем. Людей, которые заботятся о столах. Вот его поручение. Интересно тот критерий, по которому избирались эти люди. Мы с вами читаем о том, что это должны быть мужи изведанные, исполненные Святого Духа и мудрости. Вот такой критерий был поставлен для людей, которые, казалось бы, удовлетворяли каким-то физическим нуждам. Казалось бы, а что нужно для того, чтобы помочь другим физическим нуждам удовлетворения? Ну, самое главное, может быть, чтобы были крепкие, сильные, чтобы могли перенести что-то. Казалось бы, вот такие требования сегодня мы бы поставили. А апостолы, имея мудрость Божию, они понимают, что это служение очень важное служение, это духовное служение. Там должны люди быть тоже с духовным пониманием. Раздача потребностей – это духовное служение. Апостолы говорят, к нему нужен духовный подход, нужны люди изведанные, исполненные духа и мудрости. И Филипп был одним из таких. И вот здесь мы с вами в 8 главе немножечко его жизнь видим. О нем больше не сказано, мы нигде не читаем, что еще о Филиппе сказано, но вот в данной главе мы видим, он, горя Богу, его сердце очень сильно горело к Богу. Он нашел своего Господа, и он хотел поделиться этим со всеми людьми, которые его окружали. И он проходит в этой Самарии, везде, где он может, он проповедует. Казалось бы, человек, который способен к физическим делам, которого избрали на физическое служение. Ну, занимайся, казалось бы, этим. Раздавай потребное, пекись о столах, сделай так, чтобы все были наетые, все были сытые. Но у Филиппа горит сердце по Богу. И Филипп, кроме этого служения, которое он делает, он посвящает свою жизнь для того, чтобы благовествовать людям. И в 8 главе мы видим, он сталкивается с многими людьми. Вот в данном случае вся 8 глава, она повествует нам о двух людях. Два человека вошли в историю вместе с Филиппом, которые встретились с Евангелием, которые встретились с благой вестью. О первом человеке мы с вами не прочитали, потому что это надо было бы читать почти всю главу. Но первый был Симон. Симон, который очень похож на и второго человека. И мы увидим с вами, давайте мы увидим, в чем они были схожи. Симон, история, которая перед нашей историей, которую мы прочитали, человек известный, человек популярный в обществе. Чем он заслужил свою популярность? Он был волхв, он был чародей, он делал определенные чудеса, причем настолько завладел вниманием людей, люди, смотря на его дела, говорили, сей есть великая сила Божия. Вы знаете, люди не просто говорили, ты, наверное, колдун, ты просто научился где-то своим трюкам. Они настолько реально его воспринимали, они считали, что через него Бог действует. Они говорили, вот это реальная сила Божья, истинная сила Божья. Но когда пришел Филипп, когда он начал проповедовать, когда он по-настоящему принес настоящую силу Божью, люди отвернулись от него, люди уверовали словам Филиппа, по словам Филиппа, и они не отходили от него. И вы знаете, сердце этого Симона, оно тоже, как мы с вами читаем, оно стало поворачиваться в эту сторону. И написано, как мы с вами читаем, он тоже уверовал. Более того, он не отходил от Филиппа никуда. Он продолжал ходить вместе с ним. И он был популярным человеком. И мы с вами прочитали про нашего министра финансов, евнуха, вельможа, Кандаки, да, царицы Ефиопской, тоже очень популярный человек. У Филиппа была вот это две встречи с двумя очень известными популярными людьми. Но один хотел быть популярным, ему это нравилось. Он старался сделать все от себя зависящее для того, чтобы как-то привлечь внимание людей. Вы знаете, о другом мы с вами так не читаем. Мы видим, что он имел этот титул, он имел эту должность, и он имел и доверие своей госпожи, даже ли своей царицы. Мы не говорим просто, что это какая-то богатая семья, где есть слуга, который верный. Мы говорим о царстве, мы говорим о царице, которая отвечает за все царство. Вот этот евнух, он выступает как человек, которому можно доверять. Насколько много можно было ему доверять? Написано, что он распоряжался всеми сокровищами царства. Вся казна царства была в его руках. Как сегодня вот этот пример этого человека, он должен зажигать наши сердца. Друзья дорогие, вот пример человека, ищущего Бога. Пример человека, который не только провел время в поклонении там, в Иерусалиме, в храме, а он потом назад едет. Вы знаете, он не проверяет погоду. А что ее проверять? И так жарко. Да? Он не рассматривает пустыню, по которой он едет. Он не занимается подсчетом денег, которые, может быть, он потратил. Чем он занимается? Он читает пророка Исаию. Знаете, он по-настоящему ищет Бога. Он любое свое время тратит для того, чтобы углубиться. Какой это пример сегодня для нас с вами? Мы с вами сегодня не в Эфиопии живем, имеем все условия, но как нам бы ходить на поклонение? Как нам бы стремиться в Дом Божий для того, чтобы поклоняться Богу, чтобы искать Его? Как нам бы, уезжая с собрания, едя на собрание, или, может быть, где-то в дороге находясь, найти какую-то передачу, может быть, слушать Слово Божие? Какой-то замечательный пример человека, который по-настоящему любит Бога и ищет Бога. И я хочу, братья и сестры, чтобы сегодня, читая об этом примере, читая о Филиппе, читая об этом вельможе, чтобы мы с вами поняли, что Бог простирает к нам руки свои, что Бог сегодня хочет, чтобы Его искали, что Бог хочет, чтобы Его нашли, чтобы за Него держались. Братья и сестры, нам нужно проверять себя. Этот мир, он забирает иногда очень многое. Он забирает покой из наших сердец. Он забирает все время наше. Он забирает все наше здоровье, все силы наши, все деньги наши забирает. Все забирает этот мир. Он ни с чем не считается. Он думает, как сегодня можно сделать христиан самыми бедными во всех отношениях. И сегодня Слово Божие, оно дает нам вдохновение. Я хочу, чтобы мы сегодня вдохновились, друзья. Есть люди, которые ищут Бога, и Бог их знает. Бог их благословляет. Сегодня каждый из нас имеет возможность такую искать Бога. Искать через Иисуса Христа. То, как и Филипп начал проповедовать, он начал ему проповедовать о мертвом Иисусе Христе, который был мертв и воскрес. То, что сокрушало сердца. Мы вспоминаем с вами проповедь Петра, о которой мы с вами говорили. Когда Петр проповедовал, вы помните, в какой момент стали сокрушаться сердца? Когда Петр им сказал, что вы твердо знай, как он сказал, весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Он указал им на распятого Иисуса Христа. И мы с вами читаем, вот тогда они умилились сердцем своим. Потому что именно весть о распятом Христе, о том Агнце, который был заклан за нас, о том Сыне Божьем, о котором сегодня мы вспоминали утром и вспоминали и возвещали смерть Его, друзья, это не просто повод для того, чтобы нам растрогаться чувствами как-то. Вы знаете, это сила, это Божья сила. В смерти Иисуса Христа великая Божья сила. Филипп посвятил свою жизнь. Мы не знаем, сколько он прожил, мы не знаем, чем дальше еще занимался. Вы знаете, у Филиппа могла бы быть отговорка. Меня избрали отвечать за столы. Зачем я буду еще благовествовать людям? Вы знаете, он не посчитался ни с чем. Он знал, что его жизнь к тому, чтобы рассказывать людям о Боге. И это является вдохновением для тебя и меня сегодня, чтобы мы могли рассказывать людям о Боге. Очень много сегодня есть пустынных дорог, так называемых. Очень много, куда нужно кому-то пойти. Если мы сегодня в правильных отношениях с Богом, то мы услышим голос. Бог пошлет нас, друзья. Бог пошлет тебя и меня. Людей, которые, может быть, и два слова связать не могут. Людей, которые, может быть, никогда не говорили с кем-то. Но Бог пошлет, если мы с вами поймем вот это желание, если мы захотим с вами приближаться к Богу, искать Бога. Бог нас обязательно пошлет для того, чтобы мы могли другим благовествовать. Так будем же готовы к этому. Братья и сестры, пусть Бог сегодня проговорит каждому из нас. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые еще не ищут Бога. Может быть, сегодня есть люди, которые ходят в собрание, которые ходят в церковь, но не ищут Бога. Бога легко искать, и Бога легко найти. И Бог простирает к вам свои руки, и Бог ждет, потому что так возлюбил Бог всех нас. Он возлюбил весь мир, что Сына Своего отдал для того, чтобы мы нашли Его. И Ему да будет слава за все. Аминь.
Я искал Тебя, Боже, в сиянии звезд, в полыхании ранней зари, в щебетании птиц, в белизне облаков, в виноградной лозе у реки. Как испить мне всю благость Твою? Дай мне крылья любви, чтоб пронзать облака и с Тобою быть вечно в раю. Дай мне крылья любви, чтоб пронзать облака и с Тобою быть вечно в раю. А когда я устал и возлег у ручья, тихо имя Твое я призвал. Легкий ветер коснулся лица моего, о Господь, это Ты, я узнал, о мой Бог.
Итак, дорогие друзья, для всех тех, кто уже идет по этому пути, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего. А для тех, кто еще находится в поисках этого доброго пути, написано: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но как идти, чтобы найти покой душам нашим? Апостол Петр в первом послании своем дает ценнейшую рекомендацию, дабы мы шли по следам его. Итак, дорогие друзья, радиопрограмма «Благая весть» подошла к концу. Если Господь продлит жизнь, слушайте нас на следующей неделе в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, идущим по доброму пути, по следам Христа, благословенной вам жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.
О мой Бог, Ты нашел меня среди тысяч и тысяч людей. Ты дал крылья любви, чтоб пронзать облака, и я вечно в ладони Твоей. Ты дал крылья любви, чтоб пронзать облака, и я вечно в ладони Твоей.